Всем добрый день, спасибо, что пришли сегодня. Меня зовут Алексей Бок, я технический евангелист по облачной платформе Microsoft Azure. Давайте я напишу свой контакт сразу на где-нибудь здесь на этом чат-борде. Я отвечаю за облачную платформу Azure. Все вопросы по Azure вы можете задавать мне. Если я что-нибудь не знаю, я могу найти правильный ответ. Сегодня я расскажу немножко про то, что такое облако. Я думаю, многие знают.
А можно еще раз?
Можно. Давайте я сфотографируюсь тоже здесь.
Это уже большие данные будут.
Отлично. Мне пришлете фотографию потом. Да, у меня там Tech Days Armenia написано вообще. Отлично. Много разных слайдов. Так. Кто-нибудь знает что-нибудь про облако? Просто чтобы я знал. Никто ничего не знает.
Знает.
Ну ладно, хорошо. У нас что такое облако? Это сервис, который представляет компания Microsoft для своих заказчиков-партнеров по хостингу приложений у нас. Ну, у нас есть дата-центры, мы рассказываем о том, где они находятся. Все они находятся за пределами России, сейчас их 10. Ближайшие к России — это в Амстердаме и в Дублине. Помимо дата-центров у нас есть еще сетевая инфраструктура. У нас есть собственная сеть CDN для кэширования контента. Сейчас там, по-моему, около 30 или 40 точек. Ближайшие для России — это Варшава и Хельсинки. CDN — это средство для кэширования контента. Я думаю, скоро и в Москве появится такая точка. Если кому-то интересно, какая у нас пропускная способность канала в России, я могу эту информацию рассказать. У нас есть выход на MSK9, точку обмена трафиком, там есть железка. Мы эту железку проапгрейдим скоро. То есть у нас есть данные по тому, сколько может к нам войти и сколько выйти. А если этой железки не хватает, у вас просто трафик ходит там чуть подлиннее. Случаев, когда люди испытывали проблемы с доступом к нашим дата-центрам из-за того, что они находятся за пределами России, у нас не было. Мы сами, когда делаем свои, не знаю, какие-нибудь большие события, типа DevCon, мы делаем онлайн-трансляции, которые хостятся в нашем же облаке, естественно. И, в принципе, мы видим, что люди, которые смотрят даже видео в реальном времени с большим разрешением, там до Урала вплоть не бывает никаких таких технических проблем. Дальше Урал просто там уже latency большая становится, просто с точки зрения географии. Собственно, вот такие очевидные графики. Зачем нужно облако? Облако нужно для того, чтобы получать ресурсы, когда вам они нужны. Если у вас традиционная инфраструктура, вы покупаете заранее их или не заранее. Вот есть такой довольно известный сценарий. У нас есть три таких больших ритейлера, которые я не буду называть, которые занимаются онлайн-продажами. И вот по отзывам тех людей, которые с ними работают, каждый раз на Новый год, на 8 марта, 23 февраля, по-моему, все, у нас больше праздников таких больших нет.
День
чего? День десантника не такой большой праздник, по крайней мере, пока, как 8 марта. Запускается у них огромная реклама на Яндексе, на Mail.ru, на газете.ру, что вот у нас распродажа, приходите к нам. То есть у них трафик увеличивается, сильно очень растет. Люди кликают на эти баннеры, которые откручиваются, приходят на сайт. Сайт, но не всегда выдерживает нагрузку, просто по одной простой причине. Потому что вот такой огромный пик, для того, чтобы его обслуживать, нужно вот заранее купить столько оборудования. И либо вы покупаете столько оборудования, и оно у вас весь год простаивает и работает 3 дня в году. Или вы покупаете поменьше, но будете не уверены о том, что пришли люди, получат ли они вообще хоть что-нибудь, или попадут на пустую страницу, или 404 там будет, или вообще тайм-аут. В облаке такой проблемы не будет, потому что если у вас есть пик, вы можете сделать либо руками в портале покликать, либо автоматически, чтобы ресурсы используемые выросли. И когда они вам не нужны, они, собственно, уходят обратно, вы их удаляете. Так. Вот, наверное. Вот как-то вот так вот. Это выглядит, и такой пример я могу привести. У нас была инициатива у Microsoft, которая называется «Час кода». Кто-нибудь слышал про нее? Нет? Но есть такая штука, называется «Час кода». Это во всем мире Microsoft вместе с Министерством образования соответствующих стран делал уроки программирования в каждой школе. Мы сделали сайт в России, что там небольшие люди проходят тест по программированию. И мы, и сотрудники наши, и партнеры, они просто такие известные люди, типа, не знаю, там Евгения Касперского, они просто приезжали в школу и давали урок программирования. Там простые тесты, просто рассказывали детям о чем такое разработка и программирование на самых простых примерах. Там можно было зарегистрироваться, пройти тесты и все. В принципе, этот сайт существовал там неделю. За эту неделю почти все школьники в России туда зашли, что-то сделали, и особо пытливые школьники, они решили на зло училки его поломать там, естественно. Вот, ну, вот эта штука отлично подходила для облака. Мы в облаке ее развернули в нашем, сделали несколько дипломентов в разные дата-центры, чтобы школьники могли поломать, у них ничего не получилось. И, в принципе, это сработало. А потом, когда посещаемость с 10 миллионов человек в пике упала до нуля, он просто сжался, и все. То есть нам это стоило очень небольшое количество денег. Это очень хороший пример. Такие же примеры — это Олимпийские игры, например, футбольные чемпионаты. И это может быть связано не только с тем, когда у вас, вот вы являетесь там провайдером для сайта Олимпийских игр, например, доставка пиццы. Там, когда люди смотрят футбол, они там звонят, заказывают пиццу. Ну, все это понятно. Будет там в воскресенье вечером пик такой. В понедельник днем никто ее не заказывает. То есть какая-то пиковая нагрузка. Если есть вопросы, прям спрашивайте сразу, чтобы не идти далеко. Давайте.
Периодически возникает это вопрос безопасности данных.
Отлично.
Да, вот я вот читал и думал, что сейчас скажете об этом. Если об этом будете рассказывать,
да, это... я давайте я прям сразу об этом расскажу. Вот у нас был у Microsoft есть ежегодный опрос вообще всех там пользователей интернета, и мы разделяем страны там на развитые и развивающиеся. Вот Россия, она в развивающихся странах, слава богу. Ну и в принципе, самый большой вопрос у пользователей всего мира и в развитых странах, и развивающихся — это privacy, приватность данных в облаке. Людей это очень беспокоит, независимо от того, где находится, в Китае или в Америке. И, естественно, люди пользуются облачными сервисами, пользуются Facebook, там, iCloud, хранят там свои фотографии просто потому, что это удобно. Но их действительно заботят о том, вот я загрузил свое видео в iCloud, там, кто его увидит, и это мое личное видео, не хочу, чтобы его кто-то смотрел, я просто его использую как хранилку. Что происходит у нас, что происходит в Azure с данными? У нас есть хранилище, как бы в Azure есть сервисы для хранения данных. Это файловое хранилище, так упрощенное, и база данных. И то, и другое, и облачная база данных, и то, и другое хранит данные в том виде, как вы их туда положите. Мы их не шифруем. Если вы их не зашифровали у себя вот в приложении, ну, то они как есть, так они пойдут к нам. Мы их не читаем, не смотрим, ничего с ними не делаем. Мы их только бэкапируем. Бэкапируем не то, что там ходят люди, копируют данные. Там скрипт работает, который делает бэкапы. Это одна вещь. То есть данные по умолчанию мы не шифруем. Если вам нужно шифрование данных, для этого есть несколько полезных техник. Например, если вам нужно шифрование данных в реляционной базе данных, вы поднимаете виртуальную машину, ставите на нее SQL сервер или поднимаете с уже предустановленным SQL сервером. Все лицензионные платежи включены в стоимость виртуальной машины. И в SQL сервере включаете шифрование данных на лету. Я забыл, как это называется, но есть такая опция у нее. Он шифрует все данные на диск. Ничего там на диск не попадает перед тем, как быть зашифрованным. Ключи вы храните у себя, можете по VPN их подключать. И SQL сервер, он сертифицирован нашими всеми серьезными органами для использования вот в таких сценариях. Это одна опция. Вторая опция — вы можете просто шифровать данные на диске BitLocker. BitLocker тоже разрешен для использования в облаке, его тоже сертифицировали все наши серьезные органы. Вот. Просто шифруйте данные BitLocker, это помогает. Либо если вы пишете какое-то приложение, там, не знаю, веб-сайт, и вы боитесь, что у вас данные там кто-то прочитает, вы шифруйте их внутри приложения сами. То есть три вот такие опции. Пример приложения, которое шифрует данные на клиентском устройстве, есть это вот, есть такие ребята, я могу показать. Я всегда про них рассказываю. Сейчас. Ну, это, ну, они как раз используют Azure. Так, вот они называются вот так вот. Treasure они называются, это из Венгрии. Ребята, они просто написали приложение, которое такое же, как там OneDrive, например, Treasure.com. Ой, ничего не открывает, почему?
В другом экране.
В каком другом экране? Так, я хочу, чтобы был дупликейт у меня. Дупликейт. Ну, сейчас он там про это самое, про профигачится. Вот, такие вот чуваки. Плюс, Ctrl плюс. Вот. Они написали приложение, и вы, когда шарите документы со своего айфона, они шифруются прямо на айфоне. Ключи хранятся у вас, и в облако кладутся зашифрованные. Как раз в Azure они кладут их. Почему я, собственно, про них знаю. То есть в облаке хранятся все данные запакованные ключами. И если я хочу документом с кем-то поделиться, я им присылаю ссылку на облако и присылаю ему лично ключи. Ну, как бы один на один соединение будет. То есть к нам ключи не попадают, у нас есть только зашифрованные данные. И, в принципе, такое приложение, но очень вот вы можете его сделать в России. Потому что эти ребята в России не продаются, им сложно, они не понимают, как это будет работать. Вот отличный, как бы, сценарий, который может... которого пока еще не знаю.
Они продаются, потому что они не продают или не разрешают продавать?
А им не разрешают. Они не хотят заходить на этот рынок, потому что они видят американский рынок, где куча денег, и как не понимают, как это работает. И какая-то Россия, где сложно.
А у нас
шифрование мой, тут серьезно.
Да, да, там дюнаж включает.
Поэтому лучше туда не лезть.
Ну, не, они просто боятся, они видят, что из денег нет вот столько, вот, а геморрой вот столько, поэтому так. Ну, а поскольку мы... Но, ну, как бы ниша это реально не занята, то есть. Ну, наверное, давайте будем ждать, пока там этот самый NTC Atlas выпустит свое облачное приложение. Ну, просто это пример просто ребят, которые сделали шифрование у себя в приложении перед тем, как пытать его в облако. Другая вещь про...
Касается файлов, это понятно. Ага. А если это данные на уровне баз данных, тут остается только
битлокер.
Два варианта: SQL сервер с скучным шифрованием, либо битлокером шифровать.
Хорошо, но вы же знаете, что шифрование иногда, ну, особенно с большими данными, оно существенно сказывается на производительности.
Вот это хороший вопрос. Я специально читал наш white paper по SQL серверу. И там написано, я это не понял, но я ему верю, что производительность SQL сервера процентов на 10 падает. Не разы, 10% падает в случае шифрования данных включения. То есть он довольно быстро шифрует.
Это имеется в виду встроенное шифрование.
Встроенное шифрование в SQL сервере, да. Битлокер, он... Ну, вот у меня стоит битлокер. То есть я вижу, что он тупит, конечно, периодически. Но там, естественно, что-то происходит. Он загружает CPU, например. То есть это не бесплатно, не из воздуха уже берется, это понятно. Но SQL сервер, он оптимизирован для этого, лучше, чем BitLocker. Потому что BitLocker ничего не знает про данные, он просто обязан шифровать весь поток. Там свопит программу, не знаю, дамп какой-то памяти. Шифровать там полезные данные тоже шифровать. Кэш шифровать браузеры.
А можно?
Да. Давайте, конечно.
Насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, согласно российскому законодательству текущему, угу, по крайней мере, госкомпаниям точно запрещено размещать свои данные в облаке. Вот, в этом плане есть подвижки, в плане сертификации, скажем, Azure?
Мы вряд ли что-то будем сертифицировать специально под Россию. У нас есть огромный список сертификатов, но они все международные. Там самые полезные для России — это PCI DSS. Если вы хотите обрабатывать данные платежных систем, PCI, ну, визы там, или мастер-карты, то это можно. Этот вопрос часто задают, что мы не отвечаем. То есть у нас есть партнеры, которые это делают на самом деле. То есть такую сертификацию пройти возможно. Они делают гибридное решение, когда у них есть, как бы, например, мобильное приложение. В мобильном приложении там же не вообще все данные нельзя хранить в облаке. Для госуниверситета нельзя хранить данные, которые содержат, там, относятся к классу гостайны и бам-бам-бам-бам. Но, например, мобильное приложение, которое будет говорить вам, что вы приходите к врачу, напоминает, сделать можно, там же нет ничего секретного. Отлично. То есть там базу данных, там, не знаю, с фамилиями всех гаишников Москвы, наверное, не очень хорошо хранить. Вот, но, например, есть публичная информация, которая находится в открытом доступе. Это, например, судебное решение. Судебное решение является публичным изначально. То, что мы называем open data. Почему это нельзя хранить в облаке?
Да.
Ну вот, но они же государственные тоже.
Значит, общедоступные.
Да, они уже общедоступные.
Здесь? Они же отличаются, там убирается фамилия, сумма, адреса.
Если мы говорим о портале судебных приставов, там все полностью написано. Еще
да.
Его адрес, дата рождения, там сумма.
Да. Да.
Это неправильно. Ну так есть, по крайней мере.
Ну, это, вот они-то уже опубликовали. Как бы это уже вопрос там...
За ними придут судебные приставы.
Да. Вот это. Если Ну, бывают же судебные решения. Там, суд постановил, что компания А должна компании Б выплатить 300 миллионов рублей, потому что они там задолжали.
У ИНН нет этих
компаний. У ИНН нет компаний.
Там как прецедент рассматривается для юристов, для суда.
Я просто пытаюсь вам показать ниши, где это можно делать. То есть куда мы не рекомендуем идти, это медицинские данные. Если у вас там медицинские данные, все, это уж сразу мы начинаем идти в какую-то область, которая серая. Непонятно, можно или нельзя. Там сканы, не знаю, головного мозга. Это персональные данные или не персональные? Смотря чьего мозга, смотря чья нога.
Тогда облако же, была же конференция год-два назад, такие еще, когда в сытые годы Microsoft проводил в CMT, там выступал ваш директор по безопасности невысокого роста.
А Мамыкин, да, Владимир. Да,
вот. И он как раз обсуждали хранение облака. То есть это такая серая территория такая.
Это серая территория, это правда. Здесь зависит от сценария. У нас есть партнеры, которые внедряют свои приложение вот в государственный орган, это не является там чем-то таким закрытым. То есть да, там что-то можно делать.
Там были как раз из проектных институтов, они фактически это облако разворачивали в своем ЦОДе. То есть внешне это выглядело как ажур, только это не ажур, а там какой-то секрет.
Как частное облако.
Ну, как частное облако. Облако. Да. Частное облако является тоже выходом, потому что если вам нужен похожий облачный функционал, у нас есть такая штука, которая встроена в Hyper, является, базируется на Hyper-V и Windows сервере, называется Azure Pack. То есть поднимается Azure Pack, у него есть похожий API, похожий портал, и вы на базе своего оборудования его можете построить похожее облако. Это является выходом в случае, если вам регулирующие органы запрещают.
Это уже, понимаю, гибридные решения, которые, то есть, часть в облаке, а часть у себя локально и просто закрытый канал в облако.
Просто если в облаке обезличены данные хранятся,
то... Обезличивание данных, да. Обезличивание данных – это тоже хороший вариант. И...
Надо закон внимательно читать. Там есть обработчик данных, а есть оператор данных. Обработчик данных может что угодно делать. Оператор должен ФЗ собирать.
Ну, да. Это совершенно верно.
Там же и стало проще, потому что там же в законе написано, что эти секреты, все как бы методику и риски берет на себя оператор. То есть он должен описать модель рисков.
Ну да, и он должен, в законе же написано, он должен предпринять все
разумные меры.
Да, да.
Но в данном случае оператором является тот, кто пишет софт.
Раньше с Azure была проблема, насколько мне известно,
оператор это тот, кто обрабатывает. Оператор, вот софт, то, что мы с вами клиентам говорим, мы рады вам помочь, но оператор и вы. Ответственность несете вы. Поэтому, чтобы не заморачиваться, мы говорим, вы должны там соответствовать требованиям. Я говорю, нет. Давайте вот вы песочницу защищаете всю свою, а я уже в песочницу положу свое решение. Потому что иначе там, посчитаем на один объект, там 5 миллионов рублей надо отдать только за...
Слушайте, там есть фломастеры? Я просто посмотрю.
Сертификацию, что я не накладываю.
Есть у нас фломастеры здесь где-нибудь? Нет? Карандаши одни.
Ну это не каждый может потянуть.
Ну ладно, буду решать карандашами.
Там всего там 30 или 40 организаций, вот год-два назад мы запрашивали. Там все очень
мрачно.
Платят на сколько цена, на сколько поговорить.
Фломастеров нет?
Там на то, что в код не
соответствует. Пожалуйста.
Включение просто анализ делать.
Да, разноцветные. Все цвета радуги. Ну два разных принесите. Да. Ну, еще вот такая вещь по поводу того, что сейчас принято и работает. Там же закон не запрещает хранить данные приватные за рубежом. Он говорит о том, что копия, мастер-копия данных должна быть в пределах России. То есть там закон не о том, что нельзя за пределы выносить, а говорит о том, что мы в России должны иметь доступ к этим данным, которые хостятся здесь. То есть если у вас есть, не знаю, список там сотрудников чего-нибудь, и вы его храните в облаке, то закон говорит о том, что вы этот же самый список, мастер-копия, а не знаю, что такое мастер-копия в понимании закона, должны хранить здесь у себя в печатном пломбированном сервере.
Я думаю, депутаты не знают, что такое мастер-копия, которые принимали.
Ну, те, кто писали, наверняка знают.
Могут трактовать двояко.
Трактовка может быть любая.
Всегда в свою сторону, понимаешь?
Трактовка может быть здесь совершенно любой, я согласен. И те, кто этим занимается, стараются вот из практики, я вам этого не говорил, но вы этого не слышали, но они стараются делать так, чтобы к ним пришли не первыми. Там, вот, просто нет, такая вот логика.
Прикол в том, что в самом законе написано, что является составом персональных данных. Четко закрытым списком, да, то есть он свободен, то есть как данные, по которым я могу определить персону.
Да, вот никнейм, например, в LiveJournal, это персональные данные или не персональные? Сложный вопрос такой.
Я сейчас запомнил все остальное, это уже персональные.
Ну да, и вот я хотел, кстати, еще рассказать по поводу персональных данных. Есть такая вещь, если вы хотите организовать, как сказать, такую защищенную DMZ-зону, с помощью облака вы можете поставить, ну, как бы, например, один из вариантов, о котором мы рассказываем, это у вас есть свой собственный DC, который там пломбирован, защищен, и вы хотите по каким-то причинам использовать что-то в облаке. Например, если у вас не хватает вычислительных мощностей у вас, вы хотите в облаке их иногда брать. Периодически вам это нужно. Но у вас есть требования там отдела безопасности, потому чтобы обмен между своим ЦОДом и Azure был по защищенному каналу. Не просто VPN защищенным, а чтобы данные вообще наружу не выходили. Вот такое требование IT. Такую штуку можно сделать, вы можете арендовать канал, и он будет вообще вашим. То есть это не будет не поверх интернета ходить вот так. Это будет
физически выделенный.
А физически выделенный там 10 мегабит, сколько вы заплатите, физически выделенная труба. Ну, я рассказываю о возможностях. Да. Штаны это уже другая история. И такой канал его можно прокопать, и у вас будет DMZ с облаком. Такую штуку можно делать.
А куда в Москве? Это да, на X9 должен завести?
А вы... Тут такая штука, что...
Или
что, нет, что вы доводите его до Лондона каким-то образом. Но вы не тянете канал, вы договариваетесь же. Вы же не тянете канал.
То есть южный поток, северный поток, это центральный кабель будет такой.
Так, ладно. Вопросы? Персональные данные. Скользкая тема, такая тяжелая. Но мы будем делать по этому поводу семинар еще. То есть вот что у нас есть по поводу персданных? У нас есть исследования, которые, ну, не мы сами делаем, что то, что мы сами сделаем, это не имеет смысла. Мы всегда говорим, что мы защищенные, сертифицированные и так далее. У нас есть независимые исследования, которые вот делают партнеры. Если вас интересно, просто можете мне написать. Вот,
хорошо, ваши безопасники, которые имеют большие ресурсы.
У нас есть безопасность.
Которые имеют конкретные рекомендации и прецеденты. Что надо говорить в случае, если... На заказчике есть Башкирия. Год два назад там просто атака была Роскомнадзора на ритейл-бизнес, салоны красоты. Uh-huh. Там просто они какую-нибудь прочитали закон, пошли там письма. Представьте там модель угроз, какой-то мототень такой.
Ух.
Потом, видно, поменяли там кого-то, руководство, они забыли вообще про это.
А. Ну, что
твой вопрос? Жена,
не, ну, смотри, прям ответ на такой вопрос, я не думаю, что у нас будет, просто что-то у нас есть по этому поводу. Когда приходит Роскомнадзор и начинает спрашивать, где у вас такие штуки, мы же не можем.
Нет, ну мы на профессиях юрист, там просто в договорах обслуживания там написано, что клиент передаваемые данные сам подписывает, что он считает их общедоступными.
Да.
Тогда мы сразу выходим в категорию общедоступных данных. Законы персональных данных уже никак.
Да. Ну, у нас есть вот люди, которые глубоко этим занимаются. Есть человек, который занимается информационной безопасностью. В целом там и Windows серверы, и вообще все наши разработки. И люди, юристы, которые понимают это с юридической точки зрения. Всему можно просто их напрячь, они ответят. Потому что мы, естественно, стараемся нашим заказчикам помогать отвечать на эти вопросы. Если регулятор требует, чтобы это было в России, ну, надо, чтобы это было в России. Что здесь делать? Попробуйте.
Нет.
У нас запись.
Нет, это не мы.
Хорошо. Давайте тогда пойдем дальше немножко. Что вот я хотел такого интересного рассказать. Я думаю, я в принципе понял, что уже аудитория с облаком знакома. Поэтому я и буду пролистывать то, что вы знаете.
Это новые сервисы.
Новые сервисы, давайте я вам расскажу про новые сервисы просто. Что у нас есть нового? У нас есть такая вещь, которая называется веб-сайты. Веб-сайт — это веб-сайт как сервис. То есть у вас есть, я вам просто покажу после перерыва на портале, вы заходите и говорите, я хочу, чтобы у меня был веб-сайт. И вам дается доступ на этот веб-сайт по FTP, либо через GitHub, либо через что-то еще. То есть вы не можете зайти RDP поконфигурировать, но у вас доступ есть FTP. Вы туда заливаете файлики, и они просто там крутятся, работают.
Как статически, да? Ну или скрипты какие-то?
Или, нет, это любые скрипты. И там это PHP может быть, там ASP.NET.
А среда внутри там какая?
ИИС там. Там ИИС крутится, но у него почти все фреймворки стоят. То есть на нем можно поднять любой сайт практически. Там, даже на Java.
Конфигурированный ИИС.
Совершенно верно. Это приконфигурированный ИС. И там на начальном уровне эти веб-сайты бесплатные. Просто если у вас партнер, заказчик, которому нужна простая страничка, вы его можете просто там захостить в Azure, и он ничего это не стоит.
Место скидки
вот там. Да. Да, он получает такую штуку. А эти веб-сайты, они получают имя там, не знаю, какой-нибудь там ба-ба-ба-ба-бам, точка там azurewebsites.net. Вы его можете прикрутить к своему имени. Это возможно. А что хорошо, то, что у этих веб-сайтов у них есть несколько уровней, начиная с бесплатного, дальше там платное начинается. И в принципе вы можете ничего не меняя, если там клиент пошел, вы можете просто переключать его на более высокий уровень, и он там будет масштабироваться, сам будет откручивать нагрузку. Вот я привел пример про час кода. Мы его сделали точно так же. Нам на веб-сайт залили простой код, там код очень простой, там ничего сложного нет. Но поток народу пошел, школьники стали там изучать, что там происходит.
Вам проще вообще из кармана в карман переполнится. Один и тот из правого в левый там.
Это неправильный комментарий. Нам проще в том плане, что нам не надо было ничего переделать, мы просто нажимали кнопочку и говорили, он теперь не basic, а бизнес, не бизнес, а премиум потом, и все, и он переходит в другой уровень и отрабатывает все запросы нормально.
Это... А человек, да, следил по запросам, или вы какой-то скрипт сделали, который сам смотрел количество запросов и менял уровень?
Но переключать уровень надо вручную, да. Но как только вы переключились, ну потому что там просто они стоят разных денег, и надо говорить, что да, я согласен платить там 100 рублей в месяц за это.
Не стали заморачиваться на API каким-то переключаться,
чтобы сама машина. Не мы сделали, мы заморочились там другой вещью с веб-сайтами, что очень хорошо. Вот вы сделали вот, какой-нибудь там веб-сайт один, разместили его в одном дата-центре, там в Ирландии, и знаете, что у вас, не знаю, вот клиент важный, это там NVIDIA, например. И у них там рекламная кампания, просто сайт для рекламной кампании. Они там какую-нибудь формочку вводят, и лотерея у них. И знаете, что туда будут, во-первых, клиенты пойдут, во-вторых, там DDoS будет наверняка от конкурентов. И что-нибудь еще может случиться. Или там Azure поломается, или канал забьется, или программисты набажут. Что угодно может быть. Что делается? Поднимается несколько реплик этого сайта, просто полных реплик в разных дата-центрах. И они все откручиваются через... У нас есть такая штука, называется Traffic Manager. Да, и он на уровне DNS он умеет балансировать. И более того, он на эти все реплики он посылает туда пинги периодически, ну не пинги, пробы называются они, и смотрит, что там происходит. Если ему ответ не приходит, он думает, о, реплика поломалась, я туда людей не буду посылать. И более того, это...
Дорогая?
Не, она недорогая. Она там за миллион... То есть там они как бы ценник, центы за миллиарды запросов или миллионы. То есть он... Эта вот штука, она как сервис работает. И еще прикольная вещь, что вот эти вот места, где у вас хостится сайт, они могут быть не только в Azure. Вы можете хостить их у себя. Здесь просто, я покажу в панельке, там вводится URL, ну, DNS-имя и все. DNS-имя где угодно может быть.
Это похоже на Cloudflare, который SDN и балансировщик, и антидедос?
Вот этого я, наверное, это похоже, но я, правда, не знаю, что это такое. Ну, по словам похоже.
С миллисекундами, главное, в Китае не допустить, чтобы там не набежало.
В Китае у нас тоже есть дата-центр. Вот, и эта штука, она очень полезная, то есть вот и с ней очень легко работать. И когда у вас есть основная реплика, например, заказчик говорит, у меня есть свой хостинг, мне вообще никто не нужен, я просто хочу отказоустойчивость повысить, когда если в нем поломается что-нибудь, там, пожар будет.
Пики или... снять, да?
Да, или снять пики, например. Отлично, если этот сайт, вы прикручиваете сюда его, на уровне DNS, причем для пользователя это вообще прозрачно. И самое главное, нет проблемы с перс-данными. Он же не, через него трафик же не ходит, он только DNS рисовывает. А DNS, ну...
В Африке.
Да, ну и в Африке DNS. Вот. А люди ходят сюда потом. И если эта штука поломалась, он может автоматически переключить сюда всех. И не нужен никакого человека, который смотрит за этим. И это как сервис работает, встроено в платформу. Вот это вот удобная вещь. Дорогие друзья, у нас сейчас обед.
Ланч.
Так. И закончили мы на трафик-менеджере. Давайте я вам все-таки покажу немножко портал, чтобы у меня были вопросы по поводу того, есть у нас Linux, нет у нас Linux. У нас есть такая штука, как Linux в облаке. Что, может быть, не все знают. Сейчас попробую туда залогиниться.
Ну, производительность Linux ниже?
Нет, совершенно не очевидно. Очевидно, что она выше. Ну это ж Linux.
Это такая же виртуальная машина, она без прослойки работает.
Да, сейчас я...
Что ажур под виртуалкой,
что ли? Не, чехи.
Ну да.
Ну, там поднимается виртуальная машина. Вот, все виртуальные машины, они имеют некие фиксированные конфигурации. Я вот просто, наверное, покажу туда их. Ой, где это? Где они? Вот они. Так. Прайсинг. Она здесь.
Это грустная тема прайсинга.
Ну, да. Ладно, я зайду в портал, просто покажу, какие там есть конфигурации. Там, в принципе, они совершенно одинаковые. Вы выбираете вот количество CPU, количество памяти, там, ну, и там выбираете операционку, которая будет поверх нее крутиться. Почему производительность Linux, мне кажется, выше? Потому что у нее не будет этой вот визуальной среды, которая будет съедать все-таки сколько-то CPU на самом деле. Потому что там у вас поднимается Ubuntu, у нее и десктопа нету. Там поднимается терминальная версия. И мне кажется, что она будет быстрее работать.
Если поставить десктоп, то будет то же самое.
Да хуже будет, я думаю, даже. Я думаю, даже хуже будет. Я думаю, хуже будет.
Вы сейчас преступные вещи говорите?
Почему преступные?
Операционная система
непроизведенной компании Microsoft, может быть.
А я рассказывал.
Это новое мышление.
Нет, а я рассказывал о том, что Microsoft, Microsoft входит в топ-10 контрибьюторов ядро Linux.
Да, там у них очень.
Так что мы.
Когда введут плату, мы тоже свое
получим. А в чем преимущество виртуалку запускать там же?
Или по сравнению с чем?
По сравнению с виртуалкой не в Ажуре.
Ну, с тем, что виртуалку в Ажуре вы можете запустить вот. Я сейчас зайду, ну как бы кликнули, поднять ее, она поднимается там в течение 2 минут, и все. И вы за нее платите там вот поминутно. Использовали там час или 2 часа, выключили, все, платите за 2 часа.
А за ресурсы, которые она использует, тоже платят? Можем мы их увеличивать?
Да. За что вы платите, когда вы поднимаете виртуальную машину, помимо самой виртуальной машины? Там мы берем еще деньги за трафик, который исходит наружу. То есть вот, если это веб-сайт, вот то, что исходящий трафик, то там мы берем деньги, несколько центов за гигабайт. Я могу сказать сразу, что эта цена, она вносит там минимальный вклад в общую стоимость. То есть ее можно пренебрегать, если у вас не веб-сайт типа YouTube. Если у вас веб-сайт с тяжелым контентом, да, это важно учитывать. Если у вас какое-то бизнес-приложение, там все деньги будут входить в цену виртуальной машины. Еще вы платите за дисковое хранилище. Там тоже не будет совсем, если вы не хотите хранить петабайты данных, это тоже очень маленький вклад. Есть еще, если вы используете базу данных SQL Azure, за него тоже платите. Но если вы подняли виртуалку с Linux, там поставили на нее Ubuntu, там Ubuntu, MySQL, Apache, то вы платите просто за виртуальную машину и все.
Если я просто поднял Windows, а в ней поставил SQL не Azure, а обычный, да. Такой экспресс какой-нибудь, да. Которого мне хватает.
Что вы поставили, то и поставьте. Хотите Oracle поставить?
Там от процессоров цена
стоимость, увеличивается. Стоимость виртуальной машины просто... Я вот, давайте в прайсинг зайду все-таки. Да. Прям, покажу и все, чтобы не мучить никого. А, почему-то в фунтах цены. В общем, каждый...
Рубль отменили, пока мы тут сидели.
Давайте пересчитывать.
Это нет, это не поэтому. Это потому, что у нас здесь VPN, и он привязан к Лондону. И сайт думает, что мы в Лондоне.
Приятно.
Хоть кто-то думает, что мы в Лондоне. В общем, вот такая вот цена, давайте я переключу.
Выше же, по-моему, было изменение курса. Вот же, нет? Вот currency.
Да, 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 да. Давайте в долларах все-таки. Это было. Нам привычнее доллары. Вот они. Эй. И вот тут вот видно, что есть разные конфигурации. Вот, например, вот самая дешевая виртуалка вот А0. У нее там одно ядро, память 0,75 гигабайт и такой-то диск. И она стоит. Да что ж ты опять в фунтах мне все. Да. Она вот стоит там 18
центов в час.
1,8 центов в час.
Да.
Или 13 долларов в месяц.
Да. Если он, это 24/7, если вы ее запускаете.
Но там надо и несколько инстансов прачить.
Тут вот, и смотрите, вот когда мы говорим, это виртуалка с Windows. Вот если мы берем с Linux, Linux почему-то дороже, но я не знаю почему. Сейчас посмотрим. Не, одинаково.
Канадские доллары стали вдруг.
Ну, в общем, на самом деле виртуалки с Linux, они чуть дешевле должны быть.
Стоим. Канадские
доллары.
Канадские доллары.
Потому что в Канаде Linux любят, поэтому нас.
А он, по-моему, во втором окне открывается.
Да? Да. Просто это не мой ноутбук, я не вижу, что тут происходит. Доллары. Тоже канадские доллары. Ой, дорогой, ну что ж ты делаешь со мной? То же самое, да. И опять канадский доллар. Ну это нет, мы не
будем.
В общем, мы это не победим. Мы это не победим. Сейчас пускай он показывает, что хочет.
Понятно.
Да. И если вы берете виртуалку, где уже предустановлен SQL сервер, там лицензионные платежи все включены в часовую оплату. Такая же история с Oracle. То есть здесь, ну, мы с Oracle заключили договор о том, что мы поддерживаем ракловый софт у нас в облаке, они поддерживают нас. Поэтому, если у вас есть там ракловые базы данных, поставить на виртуалку вы можете что угодно, хоть Photoshop. Это ваше дело. Никто не будет там платить и смотреть, что там происходит. Вот за такие штуки вы платите, и этих виртуалок там довольно широкая линейка, на самом деле. Начиная с самых маленьких, где у вас есть там один ЦПУ пошаренный, заканчивая тем, что у вас может быть 32 ядра, много-много памяти, много-много диска, которые стоят там несколько долларов в час.
Смотрите, вот где там ползуночек сдвигаешь, чтобы было наглядно. Просто
ну, да.
Калькулятор такой есть.
Калькулятор, да, есть. Калькулятор, кстати, он такой своеобразный. Я могу объяснить, почему он такой своеобразный.
Канадцы писали.
Нет, не канадцы писали. Вот. Ну, он просто своеобразный, потому что он, как обычно, калькулятор работает. Он просто умножает на одно число, на другое. Но в облаке там люди не запускают там 5 виртуальных машин и пользуются им всегда. Одни то 3, то 2, то 4. Когда рабочий... Да, когда рабочий день, там приходят программисты, они там поднимают свои какие-то тестовые виртуальные машины. По выходным они не работают, как правило. Ну вот, есть калькулятор, можно его подвигать. Вот. Для виртуальных машин, например, вот там какие-то такие штуки. Ну, им надо осторожно пользоваться, потому что если им просто тупо умножать, получается какие-то не космические деньги. Там вот можно выиграть там А4. Вот.
Это хорошо для бюджетирования, потом экономия образовывается.
Да, для бюджетирования это хорошо, потому что получается всегда дешевле, чем он показывает.
И премия. Сэкономлено.
Да. Ну, тут совершенно разные. Есть виртуальные машины с SSD, кстати.
А вот интересно, а как вот проблема SSD, вот битых ячеек, то есть там интенсивно на записи, на чтение записи, или это уже проблема Microsoft?
Это уже наша проблема.
Меняется время
от
времени.
Там грузчики загружают.
Не. Знаете, какая штука у нас с хранилищами данных? Вот все данные, которые вы у нас храните, там на дисках, в облачном хранилище, в SQL Azure, который облачный. Все эти транзакции на записи, они на самом деле несколько раз реплицируются. То есть мы храним несколько реплик этих ваших данных. И когда одна из реплик отваливается, чего? Ну, зависит от того, там может быть 3 раза, может быть 6 раз, может быть 9, просто выбираете, сколько реплик вам нужно. Чем больше реплик, тем дороже это стоит. Но в любом случае у нас хранится несколько копий. И мы, благодаря тому, что мы имеем несколько копий, мы можем восстанавливать данные в случае сбоя оборудования.
В разных стойках как-то контролируется, что не в одной стойке?
Да, совершенно верно. То есть все это хранится не в одной железке, а максимально разнесено, чтобы в случае, если там, не знаю, стойка выйдет из строя, чтобы мы могли восстановить. Потому что в больших дата-центрах там около 5% оборудования, они постоянно находятся в состоянии замены по разным причинам. Понимается довольно просто. Вот тут есть галерея образов. Тут есть винда вся, которая только может быть, включая там SQL Server, вот Oracle есть. Да, есть Visual Studio. Зачем, вопрос к вам, зачем нужны образы с Visual Studio здесь?
Потечники,
в облаке разрабатывать.
Ну да, все правильно. Не чтобы не покупать, а если у вас есть облачное приложение, которое, например, активно, вот у вас есть приложение, которое использует базу данных SQL Azure, там что-то еще, и вот вы запускаете приложение у себя в Visual Studio на десктопе, и пока он туда сделает запрос, пока он входит туда, просто долго. А так вы подняли виртуальную машину с Windows, и прям там разрабатывать, просто быстрее будет работать.
Это удобно, допустим, разработчик уехал там куда-то.
Да, и разработчик, и мы, например, сами внутри зачем это используем? Мы сразу сделали образ с предустановленной Visual Studio, правильно сконфигурированный, и этот образ всем раздаем. Просто для того, чтобы показать там тестовый сценарий, как мы работаем с чем-нибудь новым Visual Studio, чтобы не ставить это.
Кто-то...
Не, там обычная Visual Studio, там через RDP вы заходите и смотрите. Там ну не Remote App, это Remote Desktop.
RDP.
Там по RDP ходится. Собственно, вот они есть, здесь эти образы и...
А ее тоже можно включать и выключать, да?
Visual Studio?
Работу, да,
конечно, любую.
А там просто какие-то тесты, да, отдельно оплачиваются каким-то образом.
Вы подняли виртуальную машину, за нее платите. Что у вас там внутри, это никого не волнует. Вот она так поднимается. Тут есть два тира Basic Standard. Они отличаются тем, что один из них балансируется, второй нет. И вот тут есть конфигурации фиксированные. То есть что-то посередине между ними выбрать нельзя. Можно выбрать только то, что из них, то, что мы предлагаем. И стоят они, соответственно, по-разному. То есть там начинают нескольких центов в час, заканчивая несколькими долларами в час. То есть если вы поднимаете виртуалку с Windows, вы можете заходить на нее RDP. Если это Ubuntu, там, соответственно, с SSH, и все с ней крутите.
А зачем Ubuntu?
Зачем Ubuntu? На ней крутится очень много, более 30% приложений в нашем облаке — это Ubuntu.
Да?
Да. 30% клиент используют Linux, как минимум. Это очень важная часть облака. Но что я вам хотел показать про трафик менеджер? Вот, наверное, вот здесь он есть тоже.
А, правильно я понимаю, если мы используем в своей работе виртуалки в Ажуре, то мы можем гордиться тем, что мы в облаке.
Конечно, можете. Вы должны гордиться тем, что вы в облаке. Вы можете.
Не зря сходил.
Да, вы можете прямо сейчас уже начать гордиться.
На топу положить приложение туда, на виртуалку, и все, и в облаке.
И платить.
И тихо.
Ну, кстати, по поводу платить, если у вас же есть, наверняка у многих есть там SDN подписки, да? В MSDN подписке там включено, по-моему, $150 на облако в месяц. $150 в месяц, это, ну, может...
При таких ценах это, в общем-то, нормально.
Это несколько виртуальных машин, которые...
Там две малых машины на месяц круглосуточно.
Да, но это круглосуточно. Соответственно, вы можете включать 6, если вы работаете по рабочим дням, или 8. Это серьезно. Причем, когда вы ее выключаете, она же не исчезает там в никуда, там, не растворяется на атомы. Она сохраняется в виде этого образа. Потом поднимаете там, как она была. Да, она не сохраняется на ней. Цена, вот как вы ее выключили, так она и поднимется в том виде.
То есть не с нуля,
наверное. Не с нуля, конечно. Ну,
ВХД, да?
ВХДшку она сохраняет, да.
Свою или нужно купить еще ВХДшку? Наверное, купить.
Да не, покупать ничего не надо, вы говорите. Пошатдаунить, она вам сохранилась, и у вас в списке этих...
А какие диски-то она использует, эту машину?
Какие у тебя? Купил для хранения.
Ну, их надо купить для хранения.
Да нет. Знаете, она вот, вы понимаете, виртуальная машина. Вот я же показывал, здесь есть прайсинг. Вот, вы видите, вот у каждой виртуальной машины есть диск встроенный свой. Вот он включен в ее стоимость.
А вот ниже нет.
Ну, не написано, потому что. Ну, у каждой виртуальной машины там сколько-то есть чего-то диска. Он же не может без диска работать. Вы за него и платите. Когда она сохранится вместе с диском.
И или явно можно еще внешний подцеплять.
Можете подцеплять внешние диски в зависимости от конфигурации, там от 4 до увеличивается количество внешних дисков. И с внешними дисками можно делать такую интересную вещь. Если у вас вы поднимаете базу данных, там MySQL или SQL Server, они базы данных обычно довольно чувствительны к дисковому взаимодействию, к опсам. Если вам не хватает производительности одного диска, вы можете сделать такую штуку интересную. Не хотите платить за SSD, SSD они дорогие диски. Подключаете несколько дисков обычных и делаете из них виртуальный RAID
0. Что, если
проглотит? И он проглатывает, он просто говорит, что это у меня диск D, он за ним там виртуальный RAID. Для винды это один диск, для SQL тоже один диск. И он начинает ходить туда, и у вас линейно возрастает производительность в несколько раз. Там,
файловый 1С, наверное, нельзя.
Можно.
Вот когда на RAID...
Можно поставить. Какая разница? Для операционной системы... Для операционной системы это диск D, она не знает, что за ним RAID или не RAID. Приложение тем более не знает.
Нет, с физической точки, это с логической понятно, с физической, потому что вдруг там кэширование какие-то
конкуренты. А это не должно вас волновать. Это проблема. Да, это проблема операционной системы, когда их решает там.
Надо эксперимент.
Мы делали эксперимент, у меня есть данные, то есть я могу показать, сколько там.
То есть, если файловая база данных, допустим, вот как простейший вот один, допустим, файловый, я делаю конкурентный доступ на крейду.
Вы делаете конкретный доступ к диску, а что за этим диском вы не знаете.
Может быть из SSD-шной, а может быть просто массив из там несколько
сделанных
из рейда.
Иногда на рейдах слетает. То есть если оставить.
Это не, не должно.
Это вопрос железа.
Вопрос железа, да.
Но мы же
думать не где-то кашируется, где-то это, она не успевает.
Не, мы говорим. Мы говорим вам, что.
Что?
Может, имеете в виду какой-то программный рейд?
Я про программный рейд говорю, да.
Не, я говорю, просто взяли люди рейд. Да, настроили вот, ну, коробку, да, вот нас взяли какую-нибудь там, не знаю, Western Digital 4-дисковый, да, настроили его как 1.0 копию, да, RAID, но не 2 и плюс 2, да, и файловая система при, допустим, если я использую файл-сервер, не клиент-сервер, ну, не SQL-сервер, а типа вот файловый 1С, да, допустим, когда он захватывает выносит целый файл, образуется при параллельном доступе, кэшируются данные какие-то в оперативке, у каждого клиента свои. При попытке писать коррупция база. То есть такая, и на, такая проблема достаточно.
И это интересная. Приложение же делает в самом
да,
это
косяк один раз.
Ну это не косяк, это такая фича.
Это
SQL версия 1С, не будет такой же уника.
Но это другая цена.
У меня вопрос. Если на виртуалку, значит, запустили все, она у нас работает, потом хотим добавить ей процов, скорее всего, нам нужно новые создавать.
А вы можете понять конфигурацию, сказать, я хочу не один, а два. Но нам будет ребутнуть ее. Ребут будет делать. Подключать диски можно на лету, а просто ребут. Без ребута не умеем.
А автоматом она не умеет это самое?
Скейлап. Она умеет, то есть у нас есть встроенный сервис по масштабированию, он может делать там scale up, scale down по каким-то там метрикам, и вы можете делать это в программу через API. Но если вы меняете количество CPU, то пока вы не ребутнетесь, ничего не поменяется.
Даже когда автоматически...
Ну как, какая разница?
Мне больше двух, допустим, я ставлю. Там же какой-то был вот старый, я давно не смотрел этот терминал, там был какой-то параметр, что нельзя больше там двух, допустим, ядер, больше двух ядер там или больше трех каких-то машин.
Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам.
Это быстро меняется?
Да, тут правда все меняется. Там есть лимит сверху, вы говорите, что вы можете его поставить. То я хочу, там, чтобы масштабирование было до 7 ядер. 7, да. До 30 ядер.
Но при каждом изменении нужно перегружаться. Да?
Ну, если вы хотите, чтобы оно применилось, то перегружаться будет нужно, да. То есть требуется перезагрузка, к сожалению. Да.
Например, у меня в инфраструктуре компании крутится виртуальная машина второго поколения с диском VHDX. Могу ли я экспортировать ее в Azure?
VHDX, по-моему, у нас еще не поддерживается.
То есть до сих пор не поддерживают?
Да? По-моему, нет. Угу. Мы это просим, но пока нет такой штуки.
Еще такой вопрос о поддержке. Вот, говоря о ремонтах, сталкивались просто с этим вопросом, искали, так ничего не нашли. Вот у Microsoft вообще планируете ли, хотя бы в планах есть, может быть в курсе, мы же слышали, о возможности ремонтапа не из-под Windows, а из-под Android или
iOS. Я думаю, да. Мы же сделали RDP под Mac.
Ну, это RDP, к рабочему столу очень много различных приложений есть, это как бы не проблема. А именно ремонтап, то есть чтобы любое приложение запускалось как консольное.
Я не знаю, это как бы, честно говоря, я не знаю, но я думаю, что раз мы сделали RDP, то мы сделаем и ремонтап. Это одна и та же история.
А вот такой ремонтап-то вы сделали?
Не, я имею в виду, что если мы сделали RDP для Mac, почему мы не будем делать Remote App для Mac?
Большой вопрос, не знаю. Но вот что-то очень долго я жду, но в этом направлении...
Я могу сказать ответ на этот вопрос новый, через 2 недели. Что я буду там спрашивать, я собираю вопросики сейчас про все это.
А еще маленький тоже вопрос.
Но пока мое понимание, что мне кажется, что мы будем делать эту штуку.
Может тогда через 2 недели по этому вопросу еще?
Да, 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 можете мне написать вообще, я только рад буду помочь.
Мы там неплотно занимались, вот как бы, есть опыт, допустим, у меня есть сканер локальный кода, ну вот на локальной машине.
Штрих-кода.
Ну, штрих-кода, допустим. Угу. И каким-то образом пробросить его на виртуалку.
А он как подсоединяется к...
Клон-комовский обычно, виртуальный ком.
Да, USB можно пробросить виртуалку.
Пробросить виртуалку,
да? Да, USB можно пробросить на виртуалку. Мы даже, знаете, что делали? Мы пробрасывали принтер. То есть тут реально стоит принтер, и мы печатали документы из удаленных.
А если к этой машине несколько подключается?
Кого?
Людей. Мне на каждого нужно свою виртуалку.
Нет.
Свою учетную запись, наверное.
Ну, свой рабочий стол.
Да,
у них будет свои
будут принтеры, локальные. Каждый
свой. Мапируют там уже.
Да. Но из облака вы сможете обращаться к локальному USB порту и можете печатать на локальный принтер.
Через
RDP. Через RDP такую штуку умеют. Мы это показывали даже на демо. Когда 1С показываем, там же говорим, вот 1С в облаке. А давайте распечатаем счет фактуру. Оттуда вот принтер. Ну, он печатает. Да, да. Там пробрасывается.
Через
RemoteFX. Через RemoteFX, да, сделан эту штуку.
То есть никаких дополнительных плагинов, это все, что есть уже...
Не-не-не, там ничего не надо ставить дополнительно, это правда.
Но драйвер, принтер должен быть, естественно, там.
Да.
Ну,
как он будет печатать?
Там есть чип, надо попробовать.
Не работает?
Работает, и USB-шный доступ удаленный. Так же вы можете и ключи подключать, на самом деле, попробуй, если у вас какой-то USB-шный ключ есть.
А, то есть 1S-ский
ключ. Хаски ключи, вот, показ для этого...
Тогда не все работают в терминальной сессии.
Вот я вам рассказывал про Traffic Manager, просто я хочу показать, как он выглядит в портале. Вот у меня есть мой, то, что я делал. Постоянно реклама откуда-то вылазит. Просто это не мой ноутбук.
Да ничего страшного, никто не признает, что светофорами интересуется.
Это правда не мой ноутбук. Ладно.
Ничего стесняться, взрослые ребята.
Так вот, смотрите. Знаете, у меня есть это самое. Вот, вот моя ссылка, Abokov Traffic Manager Net. И она по DNS, вот она здесь, снизу. Куда она рисовывается? У нее есть два эндпоинта, то есть, ну, то, куда он ссылается. Блин, давай, кликай. Так.
Чайник.
Куртка. Теперь мы все знаем про Костю. Вот.
С депутатами собирался.
У него, у него есть, он ссылается на две такие ссылки. Одна — это виртуальная машина, а вторая — это мой, собственно, какой-то веб-сайт. Но они где-то находятся в разных регионах. Сюда можно добавить любой новый endpoint. Причем забавная штука, что через портал можно добавлять только азуровские эндпоинты, только то, что находится в Азуре. Но если вы пользуетесь PowerShell, а вы, думаю, умеете, то можно добавить любой айпишник. То есть можно добавить там свой хостинг на РБК, в Амазоне, где угодно. Это совершенно независимые сервисы. И как эта штука конфигурируется? Сгинь. Тоже сгинь. Так, у него есть TTL, собственно, TTL для этой DNS-записи. И у него есть несколько методов, как он откручивает. Их. Есть перформанс, когда он сам определяет каким-то там своим образом, какая из этих реплик работает лучше, и туда перенаправляет пользователей. То есть если вы находитесь, не знаю, в Штатах, и у вас есть реплика в Штатах, в Европе, он вас, скорее всего, на штатскую перекинет. Это полезно для балансировки. Есть у него раунд-робин. Раунд-робин, понятно, в круговую. Есть у него файловер. Файловер — это когда самая первая, основная. Если она поломалась, то вторая. Если вторая поломалась, третья и так далее. Что у него тут есть интересно? Вернись. Не зря мне Костя предлагал мышку, а я не согласился. Где же ты? Вот. У него есть еще такая штука, вот эта вот для настройки мониторинга. Это куда он ходит, как он мониторит. Там можно прописать любую, ну это относительная ссылка, там можно прописать любой URL, например, какой-нибудь ваш скрипт, который просто что-то отдает. Если он видит, что приходит что-то не похоже на 200 IK, он думает, что все поломалось. То есть таким образом можно очень легко, ну, мониторить состояние. Если вы, у вас там веб-сайт, и вы сами запилили такой скриптик, который говорит: «Эй, ко мне слишком много пользователей ходит, я хочу немножко отключить нагрузку». И он будет отдавать просто на этот запрос не 200, а
окей. Он проверяет по этому файлу, это может быть лучше статичный файл.
Это может быть,
и скрипт, да. Да, который просто если 200 ок, все окей,
да.
Нет, так на другой URL посылает.
Да, если не 200 ок, он говорит, что он failed, перестает его в DNS ресолвить, и люди туда не попадают. Но надо понимать, что как бы есть некое время, в течение которого обновляется кэш у пользователей. Там он не совсем TTL. Это TTL, это то, как мы эту DNS-запись разносим. А у юзеров, на реальных юзерских компах, это может быть там несколько часов.
Понятно. К сожалению. Насколько я понимаю, это все-таки только к DNS?
Это только DNS.
Да, и в таком случае мы трафик не пропускаем.
Трафик не ходит туда, то ходит только DNS-запросы. И вот меня спрашивали по поводу прайсинга, давайте покажу его.
Ну, это должно недорого, если
тратить. Это вообще недорого стоит, правда. Ох, как же тут найти-то тебя? Трафик менеджер.
Такой штуки давно не хватало.
Да, вот эта штука очень полезная, она на самом деле больше всего не хватало для того, чтобы подключить к другим хостингам, потому что люди не хотят переносить в облако, они хотят просто, чтобы пусть там будет некий сервис в облаке, Microsoft за него отвечает, дает на него SLA, и пусть сервис следит за нами, потому что за нашим хостингом. Это очень полезное приложение. И к тому же здесь, чем это спасает заказчиков? Тем, что DNS-запросы, там DDoS, например, он идет к нам. Мы уже там как-то умеем немножко работать с DNS-DDoS, и будем хотя бы какую-то часть отсекать людей. И если вас там поломали с хостинг, вы быстренько заходите в портал, или он сам вообще это делает, и переключаетесь. Это намного быстрее, чем вы будете звонить в поддержку, не знаю, какого-нибудь РБК, и они там будут что-то делать. Где же?
Подпрыгнуть.
Да, точно.
А все-таки как поднять на другой хостинг? Вы говорили, через PowerShell?
Через PowerShell можно.
Это какой-то гемор?
Да не гемор, просто... Да ничего, это не гемор.
Сложно? Я не представляю, как это.
Сейчас покажу.
На хабре, что ли?
Да не ком хабре. Менеджер он примес. Примес. Так, давай, показывай ссылку. Вот, сейчас. Мне кажется, это вот здесь или вот здесь вот. через PowerShell довольно просто делается. Сейчас. Блин. Вот у него есть API, то есть как у всех облачных сервисов, у него есть API на самом деле. То есть вот сайт уже не какими-то там секретными местами ходит. Он ходит точно так же, как вы можете ходить через PowerShell. Так, просто тут как все это криво написано, все это не то. Да я вроде писал ему, нет?
Премиум.
Он премиум описал, да. Во! Вот. Вот мы это все прокручиваем, getting start. Ну вот мы говорим вот там get profile. И get profile. И говорим ему вот, это traffic manager endpoint. Ну вот тут просто три их разных. Вот такой вот. Добавляем новый endpoint. Который где он здесь будет? Вот. MyApp, CloudApp.net. Вот здесь. И вот тут может быть любое имя домена. Не на этом CloudApp.net, а может быть просто там что-нибудь на РБК или где угодно.
Добавив его, мы уже можем управлять из панели.
Добавив его, будет выглядеть точно так же, как вот здесь вот у меня выглядит он.
Управлять можно.
Конечно. Конечно, отсюда и можно управлять, редактировать. Это, в общем, такая полезная штука. Мы ее так давно делали. Так, у нас еще осталось минут 15. Давайте, может, какие-нибудь вопросы? Диковину показать. Костя.
Сейчас я покажу диковину.
Мы все про тебя знаем.
Мышку?
Мы все про тебя знаем. Ну, из того, что хотел за него сказать, что вы можете обращаться с любым вопросом ко мне. У нас есть еще сообщество в Фейсбуке. Мы вот давно, с самого начала, когда я стал работать в Microsoft, я сделал группу в Фейсбуке. Сначала я там задавал вопрос сам себе, ну, как бы, чтобы просто там люди видели, что что-то происходит. Сейчас там уже 2000 людей, которые сами с другом общаются. Это очень
они
здорово.
Сами себе тоже
Нет, они сами себе задают вопросы. Это живое сообщество, которое реально живет. То есть там вот вы можете не только меня спросить, но вы можете и там узнать, что думают по какому-то техническому вопросу другие люди.
Уже пора монетизировать.
Вот вопрос по трафик менеджеру.
Да.
А имя хоста какое будет? Третьего уровня получается?
Вот. Это правильный вопрос. Да, имя хоста будет третьего уровня. Вы это имя хоста, я показывал его просто. Я, кстати, не показал вам прайсинг. Я забыл это сделать.
Смотрите, там
был прайсинг?
Да, был.
Вот. То есть там сколько-то за миллион этих самых? Ну вот там, 54 цента за миллион этих самых. Да, имя у него будет такое кривоватенькое, но не кривоватенькое, а... Так. А, ну, имя третьего уровня будет. То есть надо будет его прописывать в CNAME.
Уже у себя.
Уже у себя, то есть мы не хостим DNS.
Не проблема.
Не все так просто, потому что многие вот российские хостеры, они... Вы не можете прописать запись, там, сказать, звездочка газеты.ру, пускай слайд сюда. Он скажет, давай-ка ВВВН пропиши. Пропиши просто без всего. Это зависит от хостера просто. Я знаю те, которые не умеют этого делать. Вот GoDaddy, он умеет, говорит, вот все, оттуда прокидывай туда.
А кому можно задать вопрос по железкам? Вот у меня просто это сам я задал вопрос.
Чем
поводу Windows 10 и мобильных телефонов.
Что за вопрос-то?
Вопрос, собственно, была картинка такая, все сливается операционная система, и в 10-й версии они такие сольются в экстазе. Сейчас вот уже на планшете уже у вас такая же, по сути, десктопная версия. Ага. Как планируется реализовывать это все с мобильными телефонами? То есть вот насколько совместимы будут приложения на мобильном телефоне и, собственно, да. Вот, потому что картинка такая красивая есть. Что,
типа, ну понятно, вот. Но...
Экзешник можно будет один?
Да, вот можно ли будет экзешник запустить на
другой телефон?
Я, на самом деле, если честно, я не знаю ответ на этот вопрос, но вот что мне кажется, как оно должно быть, то из того, что я вижу. Visual Studio будет компилить три разных экзешника, у вас будет код один, а экзешники будут разные.
Нет, сейчас мне сказали, что на планшете уже как бы это уже полностью такой же компьютер, как...
Нет, планшет как просто такой же.
Планшет сам по себе такой же, это же обычный десктоп с этим, с... Он просто маленький.
Ну, это сейчас такое. Еще пару лет назад было по-другому. Да. Сейчас он такой. Пару лет назад это самое было в Windows RT, который ничего общего
не имел,
с восьмеркой, которую выпустили тогда.
Ну, честно, ответ я не знаю. Вот как мне кажется, это сделано из того, что я вижу, что Visual Studio команда делает, они будут компилить три разных экзешника. под вот эту штуку.
Просто телефоны увеличатся до размера планшета.
Не, ну выбора не очень много. Либо мы будем, если вы комплектите бинарник, значит, в компьютере разные бинарники, есть платформы разные.
Нет, объясню, на самом деле. Ну вот, да. Вот сейчас есть приложение, которое использует базу данных, да, базу данных SQL. Ага. SQL, ваш Microsoft SQL.
Отлично.
И SQL компакты, они вот вообще ничего, ну как бы, вот я отбрасываю сразу, они ущербные, вот, как бы, экспресс устраивает. В данном случае планшет, который позволяет, как бы, поставить такой же SQL и работать с ним mm-hmm. стандартными совершенно средствами, mm-hmm. это хороший выход. Дальше следующий путь. Телефон. Хочу сделать похожее приложение для телефона.
О, и вот тут стоит вопрос. Будет там работать экспресс?
Что с SQL, да. Потому что компакт это нет, это тупик.
Нет, делайте ставки, скорее всего, нет.
Я думаю, что нет тоже.
Называться вообще как будет операционка для телефона? Просто Windows 10 так же, или Windows Phone 10 все.
Я не знаю. Что касается Windows 10, я знаю, наверное, столько вы. Я могу погадать еще вместе. Мне кажется, что к чему все идет. Раньше мы называли это по-разному, теперь решили, пускай будет один бренд. Будет называться Windows 10, наверное.
А картинка была такая красивая.
Нет, проблема в том, что отдел маркетинга тоже хочет есть. И 3 раза в день. Поэтому идет перестановка фраз. Ну что ж так делать?